Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня с вами в передаче «Поколение Иксис» рубрика «Книги в красном переплете». Сегодня ведущая я, Ромашка Елизавета. Мне хотелось бы рассказать немножко о великом русском писателе Иване Сергеевиче Шмелеве и прочитать отрывок из его книжки «Пути небесные». Иван Сергеевич родился в Кадашовской слободе Замоскворечья 21 сентября 1873 года. Отец был известным подрядчиком, и на двор Шмелевых стекались рабочие и строители со всей России. Мальчик впитывал народную культуру, обычаи, язык, песни, прибаутки и поговорки. В его произведениях открывается уникальный мир простого русского человека, верующего христианина, вся жизнь которого проникнута евангельским духом, согрета детской, простой и глубокой верой. Я расскажу немного об одном из его романов «Пути небесные». Роман о судьбах скептика-позитивиста инженера Виктора Алексеевича Вейдингамера и верующей, кроткой и внутренне сильной Дареньки, послушницы монастыря, покинувшей обитель, чтобы связать свою жизнь с Виктором Алексеевичем. Через страдания и радости, таинственным и непостижимым мирским разумом путями эти герои приводятся к источнику жизни. Внутренним сюжетом книги является духовная брань со страстями и помыслами, искушениями и нападениями темных сил. Даренька проходит через все мирские соблазны и удовольствия и избегает падения. Целью жизни для нее становится обратить своего избранника к вере в Бога, на что она получает благословение старца Варнавы. В этом романе жизнь человека неразрывно связана с действием божественного промысла, ведущего каждого своими небесными путями к Богу. Третья глава. Мартовская ночь, потрясшая Виктора Алексеевича видением раскрывшегося неба, стало для него откровением, но постиг он это лишь по прошествии долгих лет. А тогда на Тверском бульваре он был во мраке и тоске невообразимой. «Стыдно вспомнить», — рассказывал он, — «что это небо содроганье лишь скользнуло по мне хлыстом. Какое там откровение! Просто хлестнули по наболевшему месту, по пустоте, когда лопнуло мое счастье. Вместо того, чтобы принять Серафима, явившегося мне на перепутье, внять горни ангелов в полет, я только и внял, что гад морских. Закопошились во мне поддушные, и отравляющей верткой мыслью я истачивал оставшееся во мне живое. Все мираж и самообман, и завтра все то же. Если бы не покончил с собой, наверное, заболел бы. Нервы мои кончались». Но тут случилось, что случается только в самых, что ни есть, романтических романах, и в жизни также. Он стал представлять себе, не без острого наслаждения, как это будет, не больше минуты, и спазм дыхания, судороги, и ничего, мрак. Он знал один кристаллик, как рафинад, если в стакане чаю размешать ложечкой и глоток. Когда-то при нем техник Беляев в лаборатории ошибся. Не вскрикнул даже. И потом ничего не будет. Эти грязные фонари будут себе гореть. А там, поглядел он в небо, где проступали звезды, эти светлые будут сиять все так же, пока не потухнут все от каких-то неведомых законов. И тогда все пути закончатся, чтобы начать все снова. И ему стало грустно, что они еще будут, и долго будут, когда его не будет. А вдруг после того, после кристаллика, и откроется? Мысль о кристаллике становилась все заманчивей. «Ничего не откроется, а лопух вырастет». «Верно», — сказал Тургеневский Базаров, проговорил он громко, язвительно, и услыхал вздох рядом. Вздрогнул и поглядел. На самом краю скамейки кто-то сидел, невидный. Кто-то подсел к нему, а он и не заметил. или кто-то уже сидел, когда он пришел сюда. Он стал приглядываться. Кажется, женщина. Сжавшаяся в платке какая-нибудь несчастная неудачница. Для удачи все сроки кончились. Как с извозчиком в переулке стало ему свободней, будто теплом повеяло, и ему захотелось говорить, но что-то удержало. Пожалуй, еще за кавалера примет и обратится в пошлость, в обычное. Угостите папироской. Он испугался этого, поднялся и сел опять. Я вдруг ясно в себе услышал: «Не уходи», — рассказывал Виктор Алексеевич. «Никакого там голоса, а жалость». Передалось мне душевное томление, сжавшееся робко на скамейке, на уголке. Если бы не послушал жалости, Кристаллик сделал бы свое дело наверняка. Я испугалась, что станут приставать. Много спустя рассказывала Дарья Ивановна. Сидела вся помертвелая. Как только они сели, хотела уйти сейчас, но что-то меня пристукнуло. У меня мысли путаются, а тут кавалер бульварный свое начнет. Встали они, сразу мне стало легче, а они опять сели. Он закурил, и при свече спички уловил обижавшим взглядом, что сидевшая в синем платье, в ковровой шали, в голубеньком платочке и совсем юная, не мог усмотреть лица, показалось ему заплакана. По всему девушка-мастерица выбежала как будто наспех. Я сразу поняла, что это серьезный барин, рассказывала Дарья Ивановна, и им не до пустяков, и очень они расстроены. И сразу они мне понравились. Даже мне беспокойно стало, что они покурят и отойдут. При первых его словах, чтобы только заговорить, о которой теперь час, не знаете? Сидевшая сильно вздрогнула, будто ее толкнули. Это он почувствовал в темноте, не видел. И не ответила, словно хотела остаться незаметной. Он повторил вопрос, насколько возможно мягче, чтобы ее ободрить. Она чуть слышно ответила: «Не знаю-с», и вздохнула. По вздоху и по этому робкому «не знаю-с» он почувствовал, что она действительно несчастна, запугана и, кажется, очень юная. Голос у нее был как будто детский, светлый. Он почувствовал, как она отодвинулась на край скамейки и даже как будто отвернулась, и понял, что она его боится. Это его растрогало, и он стал ласково уверять, что бояться ей нечего. Если она позволит, он проводит ее домой, а то уж очень поздно, и могут ее обидеть. Она неожиданно заплакала. Он растерялся и замолчал. Она плакала всхлипами, по-детски, старалась укрыться шалью. Он стал ее успокаивать, называл нежно «милая», остро ее жалея, спрашивал, какое у нее горе или, может, кто ее обидел. Она продолжала плакать. «Я сразу поняла, что это особенный господин», рассказывала Дарья Ивановна об этой чудесной встрече, о самом светлом, что было в ее жизни до той поры, и должно быть очень несчастной, как и я. Я плакала и от того, что со мной случилось, что некуда мне идти, а мне хоть руки на себя наложить, пойти на Москва-реку, в самое водополье кинуться. Выхода мне не виделось. Ждала только церковь, когда откроют, помолиться перед владычицей. Сидела на лавочке и ждала, и все думала: нет мне доли. И от их неласки я плакала, жалко себя мне стало. Я забыла о своем, рассказывал Виктор Алексеевич. Сердце мое расплавилось, и загорелось во мне желание утешить, спасти это юное существо, которому что-то угрожало. Я тогда подумал, что ее обесчестили, растоптали, и я присутствую при живой человеческой трагедии, и в моей власти эту трагедию разрешить. Подумайте, глухая ночь на Тверском бульваре, и одинокая девушка рыдает. Мог ли я пройти мимо? Он продолжал успокаивать ее, предлагал проводить ее до дому, захлебываясь от слез, выдавливая толчками слова, совсем как обиженный ребенок, она несвязно выговаривала: «У меня некуда идти». Он сказал, что оставаться ночью на улице ей нельзя, ее заберут в квартал. Каждый человек должен иметь хоть какой-нибудь кров, что, наконец, он может нанять ее в прислуги, и ему очень нужна прислуга. Он совершенно одинокий, а ему нужно по хозяйству, у него служба, книги. Пусть только ему поверит, у него никакой задней мысли, и не надо обращать внимание на предрассудки. Он не раздумывал, понятно ли ей все то, что он насказывал так страстно. А он именно страстно уговаривал, вспоминала Дарья Ивановна. Так уговаривал, что мне думаться стало и страх на меня напал. Он говорил ей с жаром, с восторгом даже. Да, с восторгом, рассказывал Виктор Алексеевич. Все идеальнейшее, что жило во мне когда-то, оно никогда не умирало. Во мне проснулось. Я почувствовал, как во мне оживает отмиравшее, задавленное анализом. Как пустота заполняется. Как бы краны какие-то открылись и хлынуло. Заполнилась этой вот незнакомой девушкой, несчастной, о которой я еще ничего не знал. Плач ее, прерывающийся детский голос, сказали мне все о ней, а я не видела ее лица. И тогда же, при этой страстности, я каким-то краешком думал и о своем. Пусть там бездонность и пустота, обман и мираж, а вот живое. И это страдающее живое протестует вместе со мной, протестует против хлада пространств небесных, против немой этой пустоты, создавшей страдающее живое. Мне даже тогда мелькнуло, что эти слезы, этот беспомощный детский всхлип опрокидывают бездонность, и хлад, и пустоту, что это как-то выходит из чего-то и для чего-то. Но словом, я почувствовал, что пустота заполняется. Тогда еще я не видел ни ее светлых глаз, ни ее нежного юного лица. Голос только ее и слышал. Детский, горько жалующийся на жизнь. Ни тени дурной мысли, какого-нибудь пошлого затаенного намека, что вот юная девушка, а я, мужчина, давно безженный, уговариваю ее пойти ко мне. Только жалость во мне горела и грела душу. Она перестала плакать, доверилась, сказала, как батюшке на духу сказала, так я уверилась, что она золотошвейка от Кантелеева с Малой Бронной. С 7 лет все золотошвейка, стала уж мастерица, что опередила ее тетка, а теперь она сирота, что Кантелиха тоже померла недавно, и теперь от хозяина нет житья, проходу не дает, всех мастериц наверх отпустил, на гулянье. А ее оставил, приставать стал. Заперлась от него в чулане, до ужина еще вырвалась, в чем была. Сидела, дрожала на бульваре. Он узнал, что не к кому ей идти. Только матушка Агния ее жалеет. Монахиня в Страстном, знакомая теткина. Лоскутки ей носит матушке Агнии, а она одеяльце шьет, что теперь бы с радостью в монастырь укрылась. А матушка Агния может похлопотать, только все ее деньги у хозяина. 70 рублей и паспорт. А монастырь богатый, так не берут. Вот она и сколачивала на вклад. 200 рублей желает матушка Ираида, казначея. Что, может, возьмут за личико? Все-таки не урод она. Матушка игуменья с чистым личиком очень охотно принимает для послушания. И голос у нее напевный, в крылышанке сгодится может. Головщица с правого крылоса матушка Руфина не откажет. Матушка Агния попросит, что святые врата закрыты. И она ждет за утрень. Как ударят, тогда отворят. Он слушал этот путанный, полудетский лепет, в котором еще дрожали слезы. Но сквозила и детская надежда. Когда она говорила, матушка Агния попросит, говорила с особенной лаской, нежно, Агния, со вздохом. Он также ласково, невольно перенимает тон, как говорят с детьми взрослые, радуясь, что не случилось непоправимого, сказал ей, что все устроится, что, конечно, матушка Агния попросит, и 200 рублей найдутся. И тут, в стороне Страстного, вправо от них ударили. «Пускают», — сказала она робко и встала, чтобы идти на звон, но он удержал ее. «Я хочу вам помочь. Вам надо разделаться с хозяином, получить жалование и паспорт», — сказал он ей. «Вот моя карточка. Я живу тут недалеко. Если что будет нужно, зайдите ко мне. Я заявлю в полицию и...» Она поблагодарила и сказала, что матушка Агния заступится. Сходит сама к хозяину. «Я испугалась, что такой господин для меня стараются», — рассказывала Дарья Ивановна. «Из-за девчонки-златошвейки. Да еще наш хозяин начнет позорить, а он ругатель. И что подумают про меня, что такой господин вступился?» Но он заставил ее взять карточку. «Мало ли что случится. а Страстной благовестил и звал. Она быстро пошла в рассвете. Он догнал ее и сказал, что дойдет с ней до монастыря, проводит. Она стала просить, чтобы не провожал. Матушка Веринея нехорошо подумает, вратарщица. И тут он ее увидел. Смутные при рассвете очертания девичьего лица, детские совсем губы, девственно нежный подбородок, молящие светлые глаза. На него повеяло с ее бледного полудетского лица кротостью, чистотой и лаской. Он подумал, юная, милая какая. Она поблагодарила его за доброту, так обошлись со мной. В голосе задрожали слезы и пошла через площадь к монастырю. Он стоял у конца бульвара, следил за ней. Рассвет вливался, разовели стены монастыря. Было видно, как в святые ворота под синий огонек фонарика лампады одиноко вошла она. Он почувствовал возвращавшуюся тоску. Домой, чтобы вернуть то светлое, что почувствовал он в себе на ночном бульваре, что вдруг пропало, как только она ушла. Он перешел площадь и, раздумчиво постояв, вошел в монастырские ворота. Он узнал широкий настил из плит, в детстве бывал тут с матерью, занесенные снегом цветники, и с чувством неловкости и ненужности того, что делает, вошел в теплый и полутемный храм, пропитанный душно ладаном. Глубоко впереди, перед смутным иконостасом, теплилась одиноко свеча. Тонкий, девичий голос скорбно вычитывал молитвы. Он прислонился к стене и озирался, не понимая, зачем он зашел сюда, и увидел ее. Она горячо молилась на коленях. Тут хорошо запели, словно пел один нежный хрустальный голос. Пел такое знакомое, забытое когда-то, и он пел это в церковном хоре у Сретени. «Черток твой вижу, спаси мой украшенный, и одежда неимом давниду вонь». Он слушал, не без волнения, как повторили слова, мысленно пропел сам. «Просвети одеяние души моей я, светодавче». Рассеянно перекрестился, думая, а хорошо, очень хорошо. И под зорким взглядом монахинь вышел на свежий воздух. Так, в темную мартовскую ночь, на Тверском бульваре, где поздней ночью порой сталкиваются обычно ищущие невысоких приключений, скрестились пути двух жизней. Инженера-механика Виктора Алексеевича Виденгамера и златошвейки Дарьи Ивановны Королевой. Случилось это в ночь на Великий Понедельник.